События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов
и Юлиана Шкагале, продюсер Сандра Лейпине. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 27 ноября. Правительство Латвии концептуально приняло решение не включать Ригу в маршрут трассы Rail Baltica на первом этапе строительства этой железной дороги. Подробно обсуждаем в самом начале нашего эфира.
Конституционный суд возбудил дело об использовании языков нацменьшинств в общественных электронных СМИ. Заявление подали 20 депутатов Сейма. Подробности в сюжете нашей коллеги Натальи Мещеряковой.
В бюро омбудсмена сегодня прошла дискуссия по поводу борьбы с травлей в соцсетях, которая направлена на известных в Латвии женщин. Речь идет в частности о нашей коллеге Ольге Князевой, ведущей программы «Открытый разговор», которая стала жертвой совершенно невероятной кампании травли в соцсетях. Подробнее в нашем эфире.
Общество больниц Латвии распространило заявление о том, что Национальная служба здоровья планирует в этом году сократить выделенное финансирование. Правда, в НВД считают такие заявления неверными. Будем разбираться в сути этого конфликта.
Одна из войн, которая проходит на Ближнем Востоке прямо сейчас, кажется, остановилась. Израиль и Хизбалла в Ливане договорились о перемирии пока на 60 дней. Продлится ли? Об этом говорили с экспертом.
Ну а затем поговорим о демографической ситуации. Ее сегодня обсуждали в Сейме. В частности, речь шла о системе поддержки семей с детьми. Ну и напоминаем, что у нас есть видеотрансляция. Смотрите ее на страничке LRS4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях. В Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Правительство накануне поддержало соединение в рамках проекта Rail Baltica Рижского вокзала и аэропорта по имеющейся инфраструктуре, при этом максимально сократив все расходы. Стоит отметить, что правительство продолжит еще рассматривать сценарии первой очереди реализации проекта на следующей неделе. Премьер-министр Эвика Силаня заявила, что нужна ясность, где в первую очередь начинать строительные работы. Также необходимо, по ее словам, прекратить расходовать средства на те компоненты проекта, которые пока не планируется реализовать. Ну и также, конечно же, необходимо, по словам премьера, ждать решения Европейской комиссии. Но стоит отметить, что вчера на эту тему в кабинете министров разгорелись нешуточные дискуссии. В частности, такой очень жесткий диалог был между премьер-министром Эвикой Силаней и министром сообщения Каспарсом Бришкинсом. Предлагаем послушать этот фрагмент.
Rīgu caur Vivieru šo. Esam atklāti un godīgi. Satiks ministrija mums nasa nereāls plānus. Kā tad, lai mēs nesakam, atnesiet tad arī naudu?
Вот это был фрагмент со вчерашнего заседания Кабинета министров. И после этих дискуссий, собственно, после того, как правительство вчера лишь часть доклада рассмотрело, возник вопрос, не развалит ли Rail Baltica правительство. Вот сейчас об этом поговорим с политтехнологом, сооснователем агентства MedUtils Филиппом Раевским. Филипп, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сейчас тоже вместе с нами прослушали фрагмент вчерашнего заседания Кабинета министров. Если честно, звучит как в какой-то школьной ситуации. Собственно, как вам видится дальнейшее развитие отношений между, в частности, премьер-министром и министром сообщения?
Конечно, я с вами согласен, что это Выглядит как в школе, там двоечник говорит с учительницей, и однозначно я не думаю, что это тот уровень качественного обсуждения, который заслуживает этот вопрос и статус разговора, ну, заседания кабинета министров. Но если мы смотрим реально, с точки зрения реальной политики, это и есть та граница и возможность премьер-министра нынешнего, который она использует, но не выглядит, что она способна идти следующий шаг вперед. То есть просить ответственности министра за то, что не происходит все, как она хотела бы.
Ну а почему дискуссия не проходит? Вот вы сами говорите, что должна была бы быть, по идее, она более конструктивная, эта дискуссия, этот разговор. Но он идет в совершенно другом ключе. В чем причина, что даже сейчас, когда вроде уже понятно, что все сильно и далеко зашло, почему бы сейчас не разобраться, что на самом деле происходит? Что мешает членам кабинета министров спокойно это все проговорить?
Ну, и тут в первую очередь надо понимать, какие позиции у кого в этом разговоре. Если мы смотрим на Каспара Сабришпенса, который попал вообще в политику, наконец-то он большой специалист Rail Baltica, и то, что сейчас происходит, это то, что госпожа Силыня и правительство, остальные партнеры хотят заставить его взять на себя ответственность за то, что не будет Rail Baltica в Риге. Что построены практически за миллиард евро, за деньги, за которые пол Латвии могли бы построить хорошие дороги, построено два бетонных таких куба. Один в Риге, один в аэропорту, которые никому не нужны. И он, конечно же, как политик, он молодой еще достаточно, он ни в коем случае не хочет ответственность за это брать на себя. И в этой ситуации он будет делать все возможное, чтобы тогда, когда это правительство падет, а оно рано или поздно падет, чтобы сказать, я делал все возможное, чтобы Rail Baltica была в городе, а вот госпожа Силыня, мои партнеры, мне не давали возможности реализовать этот план. И это ясно. С другой стороны, есть премьер-министр, который хочет заставить, чтобы что-то происходило, то есть отказавшись от подключения к Риге, можно идти вперед дальше уже, вот так, как вы говорите, проговорить, что мы можем, что не можем, и заниматься реальным делом. Но для этого нужно вот эту способность политически надавить на господина Бришкенса. Но мы знаем, что прогрессивные сказали, что он краеугольный персонаж, то есть его будут снимать, тогда они уходят из коалиции. И тут может получиться, что слишком большое давление премьера кончается падением правительства, в чем она, конечно, лично не заинтересована. И вот такая патовая ситуация создается.
То есть получается, что падение правительства – это уже неизбежность?
Нет, падение правительства – это неизбежность, но вопрос – это когда произойдет, потому что правительство самое долгое может проработать до следующих выборов, то есть 2 года. И это тоже реально. Но я не думаю, что это падение завтра или послезавтра. Там никто не заинтересован, чтобы правительство пало. Конечно, есть желание что-то поменять, но это всегда может кончиться тем, что правительство рухнет.
Ну, то есть у вас какие-то ожидания? Сейчас только что мы вот наблюдали очень серьезные, ожесточенные бюджетные баталии. Бюджет было сформулировать довольно сложно на будущий год. Вроде как-то справились. Теперь Rail Baltica тоже более или менее как-то вопрос вроде бы решен. Что может быть, что может стать тем камнем преткновения, пунктом в политической или в экономической повестке, которая, станет последним для действующей коалиции?
Скажу честно, с точки зрения логики, они так спокойно могут работать до выборов. Mm-hmm. Там пока что не видно таких серьезных противоречий. Они все себя очень хорошо чувствуют, по большому счету, в этом правительстве. Намного лучше, чем если бы они были вне правительства. Но у падения правительства очень часто и психологические тоже есть причины. И это может быть какие-то психологические взаимно неприязнь или какие-то конфликты, которые могут привести к непрогнозируемой ситуации, которая может привести к падению правительства. по бюджету, ну, конечно, я с вами в основном согласен, что как-то они это все по большому делу как бы залатали, но все-таки еще конечного голосования не было, потому не надо никогда говорить «хоп», пока не перепрыгнули. То есть еще нужно, чтобы второе чтение прошло в парламенте. Но я думаю, что это быстрее всего пройдет без особых проблем, и они реально примут этот бюджет.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Филипп Раевский, политтехнолог и сооснователь агентства MedUtils. Хорошего вечера вам.
Всего доброго.
Ну, кстати, вот представители оппозиционных партий, в частности, вот Андрис Кулбергс, представляющий объединенный список, сказал, что не видит возможности принять бюджет без четкой и ясной картины относительно будущего проекта Rail Baltica. Но это мнение оппозиции.
Да, и все-таки без оппозиции у голосов-то у коалиции хватит. Пусть небольшое большинство, но все-таки у нее есть. Поэтому главное, чтобы, в общем, коалиция осталась едина по этому пункту до момента финального голосования.
Но с проектом Rail Baltica еще многое предстоит решать. В частности, главный вопрос, где взять деньги и на чем будут экономить, на чем удастся сократить все расходы. Идем дальше.
События, факты, прогнозы. Подробности на Латвийском радио 4.
Конституционный суд возбудил дело об использовании языков нацменьшинств в общественных электронных СМИ. Это заявление 20 депутатов Сейма, представляющих национальное объединение и объединенный список. В частности, депутаты считают, что оспариваемые нормы, которые предусматривают обязанность общественных электронных СМИ производить определенный объем программ на языках нацменьшинств, подрывает ценность латышского языка. Но подробности в материале нашей коллеги Натальи Мещеряковой.
Добрый вечер, коллеги. Приветствую, уважаемые радиослушатели. Иск в суд от оппозиции, о котором сегодня пойдет речь, по сути, стал реакцией на заявление Национального совета. Еще ранее, в октябре этого года, Национальный совет по электронным СМИ, НЭПЛП, выразил мнение, что предусмотренная законом обязанность общественных СМИ оплачивать нелатышский контент противоречит Сатворсме. И вот депутаты Сейма от нацобъединения и объединенного списка решили подать иск в суд, чтобы разобраться, является ли создание контента не на государственном языке обязательно. А если это именно обязанность, то тем самым, по мнению истцов, реализуется двуязычие, что недопустимо. Эдвард Смилтенс, депутат Сейма от объединенного списка, один из истцов этого иска, сегодня был гостем у наших коллег в программе «Домская площадь». И вот что он сказал по этому поводу.
Есть дискуссия о том, имеется ли обязательное требование в законе создавать содержание на русском языке, или это рекомендательного характера, и в каком объеме. Поэтому, чтобы выяснить, как же на самом деле, мы обратились в Конституционный суд, который, как независимая институция, должна дать свою оценку. Я не думаю, что дойдет конкретно какой-то канал. На данном этапе вопрос только один. Утверждение о том, что исходит от руководства латвийского телевидения, что это обязательное требование, которое возлагает закон или нет. И конституционный закон даст свою оценку, инструкцию, как действовать дальше. Они будут интерпретировать, каким образом это применять.
Депутаты Сейма от объединенного списка и национального объединения утверждают, что общественные медиа и их надзорный орган, Совет по общественным электронным СМИ СЭПЛП, трактуют положение конкретных статей закона как нормы, которые не просто допускают, но и обязывают общественные СМИ создавать контент на языках национальных меньшинств. И это, по мнению истцов, обосновывает чрезмерное присутствие контента на русском языке в общественных СМИ. В этом этом вопросе есть разногласия. Одни считают, что действительно закон обязывает создавать содержание на языке нацменьшинств. Другие считают, что такой обязанности нет. Например, присяжный адвокат Янис Саренс Ренеслацис говорит, что обязанности создавать содержание на языке нацменьшинств нет. Но так как в этом вопросе действительно не хватает ясности, то и нужно решение Конституционного суда.
Pietiekoši sarežģīta un pietiekoši arī aktuāla, kurā šī diskusija par mazākumu tautību valodu izmantošanu, tostarp arī sabiedriskajos mēdījos, varētu arī beigties. Protams, būs iespēja izteikties par to, un visbūtiskākā, visticamāk, būs šī sprieduma motīva daļa, kurā tad arī sadarbības tiesa varēs sniegt, nu, mūsuprāt, arī iespējams pat vadlīnijas, kā seplam, kā instancei, kas kontrolē šīs normas piemērošanu, kā viņai būtu jārīkojas, jo ir viennozīmīgi skaidrs, ka šīs normas nu, atsevišķās situācijās bez nepieciešamās kontrolas var radīt situācijas, kurās tā piemērošana var būt neatbilstošie satversmē.
Как мы слышали, присяжный адвокат Янис Саренс Ренеслацис считает, что Конституционный суд своим решением помог бы в работе Совета по общественным СМИ. К слову, Янис Сикснис, председатель Совета по общественным электронным СМИ, да, говорит, что закон предписывает, обязывает создавать содержание на языке нацменьшинств. А что, если суд решит иначе и констатирует несоответствие Конституции? Могут ли в таком случае быть закрыты каналы русскоязычной редакции? Как решение суда повлияет на дальнейшие действия со стороны Совета? Ответить сложно, так сказал Янис Сикснис.
Ну, это будет, ну, я думаю, в целом дня интересно и нодарно. Я atceros, ka nākamajā gadā, pirmā pusgada laikā, ir jāizstrādā jaunā stratēģija, kur sabiedriskajiem medijiem būs jālēķi par būtiski atšķirīgu, jā, vai konceptuāli jaunu pieeju mazākumu tautību auditoriju uzrunāšanā. Nu, šīs viss ir jāskata kontekstā. Tā kā šobrīd man tā grūti pateikt tieši, kad un kāda būs nākamais soļi. Grūti pateikt šobrīd jāstāst, kā tāds tiesa darīs savu darbu, kurā brīdī mums būs jāiesaistās. Mēs, protams, tajā brīdī iesaistīsimies. Mēs jau tagad, protams, to pārnājam ar medijiem. Nu, jāatcerās, tomēr nākamajā gadā ir. Situācija mainās, būs vienots medijas ar jaunu valdi, protams, ka tai būs aktīvi šajā jautājumā jāiesaistās, lai formulētu nostāju un lēmts par pasākumiem.
Янис Сикснис также отмечает, что общественные СМИ должны создавать в каком-то объеме содержание на языках нацменьшинств. Ведь задача общественных СМИ – это как раз и обращаться ко всем группам общества и представлять их. К слову, и Эдвард Смилтонс сегодня в эфире Домской площади тоже сказал, что контент для нацменьшинств быть должен, но, по его мнению, нужно больше сосредоточиться на эффективном использовании ресурсов и, возможно, нужно объединить редакции. Так что такая задача будет стоять у Конституционного суда, расставить все точки над «и», и вот этот вопрос трактовки и интерпретации как-то уже окончательно решить. Спасибо, коллеги, уважаемые радиослушатели, всем хорошего вечера.
Это был сюжет Натальи Мещеряковой. Мы обсуждали то, что Конституционный суд решил рассмотреть дело о языках нацменьшинств в общественных электронных СМИ. Явно, что процесс будет длительный, много мы нового интересного узнаем, и предсказать исход этого заседания, этого процесса пока, конечно, невозможно.
Ну, что касается конкретных каких-то дат, то сейчас, на данный момент, Конституционный суд поручил Сейму до 27 января 2025 года предоставить изложение фактических обстоятельств дела и юридическое обоснование, установив срок подготовки дела до 26 апреля 2025 года. Мы за этим процессом, конечно же, будем внимательно следить.
Подробности на Латвийском радио 4.
После того, как началась кампания травли в социальных сетях в отношении нашей коллеги Ольги Князевой, очень много экспертов стали говорить о том, собственно, как ограничить вообще агрессию в интернете. И сегодня в бюро омбудсмена прошла дискуссия агрессивного поведения в интернете в отношении известных в Латвии женщин, в том числе журналистов. Об итогах этой дискуссии поговорим с юридическим советником отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена, модератором дискуссии Лаурой Лапиней. Лаура Лабвакар.
Лабвакар.
Лаура, ну как прошла сегодня, как прошел этот разговор и вообще насколько большое место в нем занял вот этот вот последний инцидент, который произошел в отношении нашей коллеги Ольги Князевой, которая, если я правильно понимаю, тоже была на этой дискуссии?
Jā, šis gadījums noteikti tika pieminēts, bet kopumā mēs skatījāmies šīs situācijas no arī tādā jau ilgākā laika posmā arī no citu kolēģu pieredzes, kas arī norādījuši šīm situācijām, kur gan ir vērsušies policijā, gan arī nevienmēr ir saņēmuši to vēlamo rezultātu. Vienlaikus mēs arī skatījāmies un analizējām šīs situācijas no juridiskās puses, kādi tad ir tie kritēriji un kur tad, kā tad arī par to vērsties.
Вот это самый главный вопрос, потому что главный редактор латвийского радио Анита Браун, она тоже обращалась с заявлением в полицию, но, к сожалению, было отказано в возбуждении дела по этому факту. И вот получили ли вы сегодня в рамках дискуссии ответ на вопрос, как эту ситуацию решать, когда, в частности, полиция не возбуждает дело? Или, может быть, нужны какие-то законодательные изменения?
Es domāju, ka te liela nozīme ir tam, vai mēs vienādi šīs situācijas izprotam, kas varbūt mums, kā cilvēktiesību ekspertiem, liekas tāds acīmredzamāks, nu varbūt ne jebkurš, jebkurš cilvēks to saskata pilnīgi vienādi. Jā, pašā laikā nu, tieši šādā veidā runājot, veidojot šīs nu, nepārāk komfortablās sarunas, mēs kaut kā arī nu, tomēr cenšamies nonākt pie šī kopējā rezultāta un arī manu kolēģu rādītie piemēri par to, par tām situācijām, kur tā vai nu neslavas celšana ir tikusi konstatēta, nu, arī vairāk informē par šiem kritērijiem un un tas es ceru, ka ir tāds virziens uz to, lai nu, šajās situācijās arī šie lēmumi būtu līdzīgāki, vienādāki.
Но как добиться того, чтобы все-таки то, что вы сказали, для эксперта по правам человека является очевидным нарушением прав человека, не всегда, может быть, для сотрудников правоохранительных органов является очевидным. То есть как добиться того, чтобы та или иная ситуация для всех очевидно являлась нарушением прав человека?
Я думаю, что это arī ir lielā mērā apmācību jautājums, izglītības jautājums, bet arī tā jāņem vērā, ka attīstās jau arī tiesas prakse. Kaut kādi arī tie spriedumi, uz ko norādīja man kolēģi, ir salīdzinoši nesenāki. Tas noteikti arī to ietekmē. Bet es domāju, ka te ir liela nozīme tam, ka vēršoties policijā, mēs jau nezinām, kas tieši būs tas cilvēks, kas mūs skatīs pretī, vai viņam ir tik daudz bijusi šī iepriekšējā pieredze šajos jautājumos. Bet nu, tas arī ir, arī, es teiktu, arī mūsu, gan kā cilvēki, kas ir institūcijas darbs, to praksi kaut kādā mērā arī popularizēt, gan arī nu, mudināt, veicināt šīs apmācības.
Каковы будут следующие шаги бюро омбудсмена в этом отношении? Запланировали ли какие-то новые дискуссии, может быть, в более широком составе? Или вы, может быть, какие-то другие мероприятия намерены провести, чтобы как-то продолжать, чтобы эта тема обсуждалась и не дать ей замолкнуть, затихнуть в общественном пространстве?
Я, дрожь, дискуссия только наслагусь. To mēs tad noteikti arī domāsim rītdien. Bet varbūt tas nu, viens, man liekas, ieteikums, kas ir arī jebkuram cilvēkam, kurš tad ir vērsies un no to rezultātu uzreiz nav sasniedzis pārsūdzēt šos lēmumus. Un arī arī nu, nepieciešams gadījumā konsultēties vai pie tiesības birojā vai nu, pie kāda arī vēl speciālista šajās vārdbrīvības lietās.
А вообще, если говорить об агрессии в интернете против известных в Латвии женщин, именно так звучала тема сегодняшней дискуссии, насколько это распространенное явление и какую часть значит, вот этих вот вообще историй занимают именно журналистки, то есть обращения против журналистов?
Годик, сакот, шаду дату мумс небус... Un es domāju, ka arī visticamāk, arī policijai šobrīd tas būtu tā kā tad atsirši vēl jāapkopo, kas tad ir, cik tad ir šie gadījumi, ka tie žurnālisti ir vērsušies. Tas, ko es gribēju minēt, ka savukārt starptautiskie tiesība akti un arī nu, jau pieņemtā Eiropas Savienības direktīva par vardarbību pret sievietēm arī konkrēti izceļ, ka žurnālists ir viena no šīm profesijām, no šīm kategorijām, kas salīdzinoši biežāk saskars ar kibervardarbību internetā tieši savas profesijas un sava darba dēļ.
Paldies jums, Laura, par šo sarunu un jauku vakaru jums.
Jā, paldies.
Jums arī paldies.
Paldies. Laura Лапиня, юридический советник отдела гражданских и политических прав Бюро омбудсмена и модератор сегодняшней дискуссии, рассказала, собственно, о том, как она прошла. Там обсуждалась история, вот, вся эта кампания травли не только нашей коллеги Ольги Князевой, но и опыт других коллег. И вот стоит отметить, что ну, то, что Лаура подчеркнула, то, что для экспертов по правам человека те обращения против людей, то, что для экспертов по правам человека является очевидным, ну, что это нарушение прав человека, не всегда это очевидно, скажем, для правоохранительных органов. То есть мы никогда не знаем, обращаясь в полицию, кто будет рассматривать это дело, какой у него опыт, вообще сталкивался ли он с подобным. Но, по ее словам, важно сейчас вот как-то говорить об этом и прийти все-таки к тому, что для всех сторон вот эти вот вещи станут очевидными. Но она призывает все-таки обращаться в правоохранительные органы. Если вас не устраивает решение оспаривать, консультироваться с тем же бюро омбудсмена. Но вообще, говоря об агрессии в интернете против женщин, в частности, в Латвии, трудно пока сказать, какая из, доля из них журналисты, но вообще, по данным международных организаций, журналисты, ну, это такая профессия, которые часто, чаще других, страдают от нападок в социальных сетях.
Ну что ж, в общем, понятно, что за одну такую дискуссию вопрос, который очень сложный, и он явно является проблемой во многих странах, не решить. Но если в этой ситуации есть какие-то вообще положительные моменты, потому что это компания, которая вот развернулась против многих женщин, журналисток, и в частности против Ольги Князевой, она абсолютно неприемлема и ну, просто чудовищного размера какая-то ложь. Значит, ну, в любом случае, хорошо, что этот разговор по крайней мере сейчас начался, что это широко обсуждается и дискутируется, и будем надеяться, что это просто останется в центре общественного внимания, и органы правопорядка тоже будут относиться к этому вопросу более внимательно.
Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Общество больниц Латвии распространило заявление о том, что Национальная служба здравоохранения, по их словам, планирует в этом году сократить и выделено на этот год финансирование. И Национальная служба здравоохранения не оплачивает больницам более 10 миллионов евро за уже состоявшееся лечение пациентов в стационарах. В частности, об этом заявил сегодня и в программе «Домская площадь» глава Латвийского общества больниц Евгений Калейс.
Государство не оплачивает эти почти 12 миллионов в этом году за те услуги, врачебные услуги больниц, которые мы уже лечили своих пациентов. На прошлой неделе встречались с НВД, мы им спрашивали, будет ли оплата, нам сказали, что не будет. Ну, скажем, до конца года. Но мы еще не знаем конечную цифру. Но по их расчетам это почти 12 миллионов. И аргумент – вы лечили слишком много больных. Наша установка, что мы же не выбираем, заболел или не заболел. Он просто обращается или в скорую помощь, или приходит в больницу лечиться.
Ну вот в Национальной службе здоровья, в частности, считают заявление о том, что они планируют сократить в этом году выделенное финансирование неверными, поскольку они уже сообщали, что в этом году дополнительные средства больницам выделены не будут. То есть сейчас получается, что больницы оказали пациентам больше плановых услуг, чем было предусмотрено в договоре с Национальной службой здоровья. А вот что по этому поводу Латвийскому радио сказал руководитель отдела стационарных услуг Национальной службы здоровья Лаура Кронберга.
Katra ārstniecības iestāde gada sākumā zina, kāds viņiem ir plānotais šis te gada apjoms. Un ārstniecības iestādēm tā kā ir jāplāno šis pakalpojums visa gada griezumā. Līdz ar to dienas noliedz šo faktu, ka mēs esam, teiksim tā, kādam parādā. Mēs redzam, ka šīs te pārstrādes veidojas, ka pakalpojuma pieejamība un pacientu plūsma ir daudz lielāka nekā sākotnēji plānota, bet dienas nosaks visas saistības pret ārstniecības iestādēm, ko ir uzņēmies gada sākumā. Mēs strādājam arī pie dažādiem risinājumiem, lai rastu šo te papildus finansējumu, ko novirzīt ārstniecības iestādēm, jo šis ir ļoti būtiski arī pacientam pieejamības nodrošināšanai. Bet jā, darbs notiekās, esam identificējuši veselības aprūpes kopējā budžetā šīs sadaļas, kurās ir neizpildes un no kurām tad varētu novirzīt šo finansējumu prioritāri tātad neatliekamajai palīdzībai, bet tam visam priekšā vēl ir darbs.
Ну, Национальная служба здравоохранения подчеркивает, что каждое медучреждение в начале года знает, сколько пациентов у них есть по этому договору и сколько денег на этих пациентов будет доступно. Поэтому, ну, то есть они говорят, что не соответствует действительности информация о том, что кто-то кому-то что-то должен. Но, тем не менее, Лаура Кромминга отметила, что Национальная служба здоровья работает над тем, чтобы найти деньги, и уже идентифицированы позиции, где можно их перераспределить, но это не так быстро, работа над этим сейчас ведется.
Интересный все-таки вопрос, что делать, если пациентов больше, чем было запланировано, как вот господин Калай сказал в самом начале. Будем следить за этой темой. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Долгое время уже говорят о том, что когда же на Ближнем Востоке наступит мир, этот мир начал наступать, пока это мир между Израилем и Хизбаллой, движением террористическим, которое работает, находится в частности в Ливане. И вот они договорились о прекращении огня, которое вступило в силу этой ночью. Оно пока временное, продлится 60 дней. За это время израильские войска по истечении этого времени будут выведены из Ливана, ну а ливанская армия должна будет начать контролировать ту территорию, которая раньше была полностью под контролем Хизбаллы. Насколько это перемирие может стать устойчивым и может ли стать оно прологом к перемирию и в Газе между Израилем и Хамас? Об этом мы поговорили с военным экспертом из Израиля Сергеем Ауслендером.
Можно сказать с уверенностью, что третья ливанская война, судя по всему, закончилась. Вот теперь мы будем ждать четвертой ливанской войны. То есть Хизбалла осталась в Ливане, Хизбалла уцелела как организация, понеся при этом тяжелый ущерб и очень сильные потери, но тем не менее Хизбалла уцелела, и, соответственно, следующая война с ней неизбежна. Вопрос, когда она произойдет, вот если все пойдет как бы в относительно мирном ключе, это лет 10 примерно пройдет, вот если нет, то там есть другие как бы варианты, другие события. Что касается итогов, ну вот Израиль нанес Хизбалле тяжелый очень ущерб, разрушил ее инфраструктуру на первой линии в Южном Ливане, так называемая первая линия деревень, которая вот примыкает к израильской границе, уничтожил полностью ее руководство, практически нанес ей тяжелый ущерб в плане ее военного потенциала, то есть у них осталось там в лучшем случае, наверное, пятая часть того ракетного арсенала, который у нее был. Но, тем не менее, Хизбалла не добита, и сейчас вопрос в том, как это соглашение будет выполняться. Соглашение плохое, самим фактом своего существования оно уже плохое, плюс там есть масса каких-то таких весьма двусмысленных пунктов. Вот, самый, но если с точки зрения Израиля на это смотреть, то наличие свободы действий делает его, в общем, для Израиля приемлемым. То есть, если у Израиля реально будет свобода действий в Ливане, уничтожать возникающие угрозы, тогда нормально, тогда еще как-то с этим можно смириться.
Ну, что дальше? Может ли то, что произошло сейчас с Хизбаллой, как-то ускорить наступление мира, перемирие, достижение сделки с Хамасом и достижение мира в Газе?
Ну, пока ведь речь идет о 60-дневном прекращении огня, которое как-то вот прям случайно ли или не случайно, но совпадает с инаугурацией Трампа, плюс-минус, да. То есть вот у меня все-таки ощущение, что израильское руководство решило взять эту паузу, чтобы не подвергнуться каким-то санкциям там, или серьезному очень давлению со стороны уходящей администрации Байдена, после чего дождаться инаугурации Трампа и там уже как-то принимать какие-то решения относительно там, продолжения действий в Ливане там, или там, перехода к, на более высокий уровень там, в войне против Ирана и так далее. Что касается Хамаса, вот появились какие-то странные сообщения о том, что Хамас уже сразу стал готов к переговорам, ведь одно из таких главных достижений Израиля в этой войне, да, они безусловно есть, это разорвать вот эту связку между Ливаном и Газой. То есть в Ливане увязывали прекращение огня только с прекращением огня в Газе, да, так говорил Насралла, ныне покойный, так говорило руководство Хизбаллы. Это удалось разорвать эту связку. Поэтому сейчас будут заниматься более плотно Хамасом. По поводу Газы как-то, ну, вот, в общем, стихли все эти разговоры, да, все пока спасали Хизбаллу и Ливан, значит, про Газу чуть-чуть забыли. Поэтому сейчас, наверное, это отчасти вернется на повестку дня, и Байден сказал о том, что будут сейчас предпринимать там титанические усилия, Турция, Катар, значит, там и Штаты для того, чтобы достичь какой-то сделки. Пока в Газе все идет таким своим чередом, я бы сказал.
Ну, то есть сделка по возвращению заложников, в частности, которые по-прежнему удерживаются в Газе, пока очень сложно предсказать, насколько реально будет ее заключение.
Да, все упирается-то, собственно, вот в это условие. Это Хамас требует прекращения войны, вывода войск. Израиль требует возвращения заложников без прекращения войны и вывода войск. Вот вопрос контроля над Газой на самом деле. Кто ее будет контролировать? Если мы сейчас прекращаем войну, выводим войска, Хамас начинает восстанавливаться. Если мы остаемся в Газе, да, в качестве вот как бы такой оккупирующей силы и какой-то военной администрации, то нам придется отвечать и за восстановление Газы тоже. Но Хамаса там уж точно не будет тогда. Поэтому тут сейчас идет такой выбор, по всей видимости, между послевоенными сценариями. Вот этот день после, так называемый, да, что мы будем делать с послевоенным устройством Газы. Пока такого однозначного ответа на этот...
Военный эксперт из Израиля, с которым мы обсудили перемирие, которое наступило между Израилем и группировкой Хизбалла, которая контролирует часть Ливана. В общем, это такая робкая надежда на то, что на Ближнем Востоке может наступить какой-то более большой фундаментальный мир. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
На заседании социально-трудовой комиссии Сейма сегодня обсуждались проблемы демографического роста в Латвии. В частности, речь идет о том, что потенциально молодым родителям не хватает поддержки государства, и в целом Латвия выделяет меньше средств на помощь семьям с детьми, чем другие страны Европейского Союза. Депутаты хотят, чтобы в бюджете на 2026 год кроме обороны, вторым важнейшим приоритетом была демография. Подробности в материале корреспондента службы новостей Латвийского радио Никиты Андреева.
Наравне с безопасностью государства не менее важным приоритетом госбюджета должна быть демография. К такому выводу пришли депутаты социально-трудовой комиссии Сейма после дискуссии с представителями Министерства благосостояния, здравоохранения и социальными партнерами. Представитель Министерства благосостояния Диана Якайте обрисовала актуальную ситуацию с детьми в Латвии.
В Латвии 28% домохозяйств с детьми и 72% без детей. В определенном смысле пропорция семей без детей довольно высокая, но нужно принимать во внимание возрастную структуру жителей Латвии. Наше общество постарело, как и в других странах Европейского Союза. Ожидается, что в будущем эти 78% могут даже возрасти.
Якай ты отметила, что министерство продолжает развивать социальные услуги, но кроме этого необходимо увеличить объем пособия по уходу за ребенком.
Мы будем продолжать актуализировать необходимость пересмотра финансовой поддержки. Мы считаем, что критически важно пересмотреть хотя бы пособие по уходу за ребенком. Это постоянная и долгосрочная поддержка для любого родителя, вне зависимости от его вложений в социальное страхование.
Чего не хватает потенциальным молодым родителям, чтобы хотеть заводить детей? Руководитель объединения многодетных семей Латвии Элина Трея от национального объединения считает, что люди просто не могут позволить себе иметь детей.
Мы хотим еще раз подчеркнуть, что надо говорить не о конкретных услугах, а о том, почему нужно увеличивать поддержку семей с детьми. Госсекретарь Министерства благосостояния ответила в том роде, что для семей первично жилье, а финансовая поддержка и стабильность у нее только на четвертом месте. Но я бы сказала, что жилье – это тоже вопрос финансовой возможности его позволить. Поэтому мы никуда не можем деться от финансовых возможностей семей позволить себе ребенка.
Депутат от национального объединения Райвис Дзинтерс призвал комиссию работать над тем, чтобы повысить поддержку семей в бюджете на 2026 год.
Наша комиссия должна предложить правительству и кабинету министров, что при подготовке бюджета на 26-й год, который идет уже сейчас, вместе с обороной должен быть второй приоритет – демография. Выживанию государства сейчас угрожает две больших вещи – военная угроза и физическое вымирание. Это бы дало Министерству благосостояния и другим министерствам боеприпасы для борьбы за дорогостоящие предложения в этой сфере и точку опоры, чтобы добиться положительного результата.
Глава комиссии Андрис Берзинч от Союза зеленых и крестьян подчеркнул, что комиссия должна разработать четкое видение ситуации. Если называются приоритеты, то у этого слова должно быть конкретное значение. Комиссия приняла решение разработать стратегию для того, чтобы добиться этой цели. Никита Андреев, служба новостей Латвийского радио.
Ну, посмотрим, как будет выглядеть эта стратегия, станет ли демография приоритетом государства наравне с обороной. На этом будем с вами прощаться. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Регина Безиня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.